Бишкекте саат 7 болду. Уда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда айрым диний ишмерлер муфтияттын кадр маселесин сынга алууда. Муфтият болсо нааразылыктын келип чыгышына аттестациянын жыйынтыктары себеп деп айтып атат.
Мисалга 20 жылдан бери ошо ошчу жерден бир көмүскө оокат кылып ошо бир арамак жасап жүргөндөрүн ичи ооруп атат керек.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Санкт-Петербургка сапарынын алдында Молдованын борбору Кишиневко олигархтын учагы менен барганы коомчулук арасында кескин сынга алынууда.
Коопсуздук жанан алганда бул абдан чоң ката жана туура эмес. Президент эч убакта мындай бизнесмен даже башка президенттердин самолетуна түшпөш керек.
Бүгүн 18 март, аптанын 3-күнү, шаршемби. Алдыдагы жарым саатта жогоруда айтылган темаларга жана башка темаларга албетте кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарларды билип алалы. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Кызыл Чырым Вануатуда жабыркагандарга жардам берүүгө чакырды. Вануату республикасында болгон циклон 24 кишинин өмүрүн кыйды. Кызыл Чырым уюму дүйнө коомчулугун жапа чеккендерге жардам берүүгө чакырып, бул үчүн 3 миллион доллардан ашуун каражат зарылдыгын билдирди. 13-14 март күндөрү ылдамдыгы саатына 300 километрге жеткен катуу бороон чапкын 24 адамдын өмүрүн кыйып, аймакка эбегейсиз зыян алып келгени айтылат уюмдун маалыматында. Тургундар таза сууга, тамак ашка жана коопсуз жайларга көчүүгө муктаж болууда. Өкмөттүн маалыматы боюнча жабыркагандардын саны 130 000 киши болсо, жашоочулардын тең жарымын түзөт. Вануату республикасы Австралия жана Соломон аралдарына жакын жайгашкан мамлекет. Ошто газ жана желим октуу куралдар текшерилет. Газ жана желим октуу куралы бар жарандар май айына чейин милицияга маалымат бериши керек. Шаардык ички иштер башкармалыгы бул боюнча атайын текшерүү жүргүзө баштаганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Өнөктүк, кылмыштуулуктун алдын алуу жана жасалган мыйзам бузуулардын бетин ачуу максатында уюштурулууда. Текшерүү учурунда милиция кызматкерлери куралды атып көрүп, октун үлгүсүн алышат. Ички иштер башкармалыгындагы маалымат боюнча Ош шаарынын тургундарында 365 желим октуу курал бар. Бишкекте Кыргынбек Самаковго каршы митинг өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Кыргынбек Самаковду Бишкектин жака белиндеги жерлерди мыйзамсыз алган деп айыптагандар бүгүн депутатка таандык Давос компаниясынын жанында нааразылык акциясын өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруп жаткандардын бири активист Нурлан Асанов билдирди. 16 март күнү Чүйдүн Ала Мөдөн районуна караштуу Байтек жана Каражыгач айылынан келгендер Бишкекте маалымат жыйын куруп, Самаковдун жоопко тартылышын талап кылган. Депутат өзү бул боюнча пикирин билдире элек, бирок анын тарапкерлери окуяны Самаковду жаманатты кылуу аракети катары баалап жатышат. Айыл тургундары депутат 42 гектар жерди мыйзамсыз сатып алганын айтып, буга чейин да бир канча ирет нааразылыкка чыккан. Кытай, Жапония жана Түштүк Кореядагы дипломаттар сүйлөшүүлөрдө жандантат. Үч өлкөнүн тышкы иштер министрлери соңку 3 жылдан бери алгач ирет кайрадан жолугуп кызматташуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүшөт. Алар акыркы ирет 2012-жылдын апрелинде жолугушкан, бирок аймактык жана тарыхый талаш пикирлерден улам сүйлөшүүлөр токтоп калган болчу. Үч тараптуу кызматташууну жандантуу максатында уюштурулуп жаткан жолугушуу 21 март күнү Сеулда болот. Бул тууралуу Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Жапония Кореянын жана Кытайдын айрым аймактарын оккупациялап алганы үчүн сындалып келет. Ошондой эле үч мамлекеттин мамилеси улуттук кызыкчылыктардан улам начарлап кеткен. Өкмөт башчы ишкерлердин маселесин талкуулайт. Бүгүн өкмөт үйүндө Кыргызстандагы ишкерликтин проблемалары жана өндүрүү тармагындагы маселелер талкууланмакчы. Жыйын ишкерлердин сунушу менен уюштурулуп жатканын өкмөт башчынын басма сөз кызматы билдирди. Талкууга премьер-министр Жомарт Отурбаев катышат. Жыйындын жүрүшүндө салык төлөө системасы жана жеке ишкерлер аркылуу мамлекетке инвестиция тартуу жаатында да сунуштар айтылат. Түштүк Кореялык ишкерлер тобу Нарын гесинин курулушу менен таанышат. Нарын шаардык мэриясынан билдиришкендей, Түштүк Кореядан 17 март күнү келген ишкерлер тобу менен эки тараптуу кызматташуу макулдашуусуна кол коюлат. 10 кишиден турган корейс ишкерлерин кечээ калаа башчы Рахат Адиев кабыл алган. Мэрия D&G Co Ltd компаниясы менен түзгөн келишимге ылайык, анын алкагында Нарындагы жылуулук системасын модернизациялоо долбоору ишке ашырылат. Бүгүн кореялык ишкерлер жогорку Нарын гесинин курулушу менен таанышат. Быйыл мектептерде окуулар 29 майда бүтөт. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык мектептерде быйылкы окуу жылы 29 майда аяктайт. Бул тууралуу азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Амантур Акматов билдирди.
Себеп дегенде кышкы каникулдар узуныраак болгон болчу. Балдар суук тийип калбасын деп жанагы алдын ала чараларды көрүү боюнча каникулдар узартылган болчу. Ошонун негизинен 25 май 29 жылды.
Акматов билдиргендей, акыркы коңгуроо жыйыны да 25 майда эмес, 29 май күнү уюштурулат. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө, Ошто жана Жалал-Абадта 11-16 градус. Талас өрөөнүндө 8-13, Баткенде 10-15, Ысык-Көлдө 2-7 градус 0°C жогору. Нарын облусунда да абанын температурасы 2-7 градус 0°C жогору болот. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 14-16 градус. Ошентип Кыргызстанда жоон топ диний ишмерлер менен аксакалдар кеңештеринин өкүлдөрү муфтияттын кадр маселесин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия чечип жатат деп комиссия төрагасын кызматтан алуу сунушу менен чыгышты. Мындай дооматты төгүндөгөн муфтият менен мамлекеттик комиссия нааразылыктын келип чыгышына аттестациянын жыйынтыктары жана алдыдагы ажылык сапарга байланышкан кызыкчылыктар таасир этип жатышы мүмкүн деп болжоодо. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Маалымат жыйынына катышкан жоон топу диний жана коомдук ишмерлердин бири Саясат Ажы Асанов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Орозбек Молдалиев президенттин алдындагы коргоо кеңешинин чечимдерине таянып, муфтияттын ички ишине каалагандай кийлигишип, өз кызыкчылыгындагы оюндарды жүргүзүп жатат, реформа жүргөн жери жок деп азаттыкка билдирди.
Көздөгөн максаты ажылыктагы пайда көрүү, билимдүү эле ошону иштеп жүргөндөрдү ассоциациясын булар жарабайт деп туруп чыгарып койду. Бул кандай бейт? Андан кийин 4 жолу жанагындай Саудовская Иранга сейил жасаптыр муфти менен, андан кийин аялын бошалып кетти муфтияттын акчасы менен.
Мындай дооматты биринчилерден болуп Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев төгүндөдү.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы дин боюнча мамлекеттик комиссиясы менен бул коргоо кеңешинин чечимин негизде мамлекеттик саясат дин чөйрөсүндөгү концепцияны кабыл алып, ошонун негизинде чогуу иш алып барып атабыз. Ошондон бул жерден госкомиссия бир жолу эле тиги кадр вопросун тигини могуну чечип алды деген бул туура эмес. Анан кийин аттестация боюнча мен буйрук чыгарып комиссия түзгөнбүз.
Муфтийдин айтканына караганда, быйылкы аттестациянын биринчи айлампасында муфтияттын жана казияттын түзүмдөрү толугу менен текшерүүдөн өтүштү. Анын жыйынтыгы менен 9 казы жана алардын орун басарлары, муфтияттын ичинен дагы бир топ кызматкерлер аттестациядан өтпөй калышты. Наразылыгын көпчүлүккө айтып чыккандар болсо, аттестацияны ыңгайсыз аалымдарды четтетүү максатында гана уюштурулган оюн деп эсептеп жатышат. Муфтий Ажы Токтомушев болсо мындай дооматты жүйөсүз деп эсептейт. Комиссиянын бөлүм башчысы, дин кызматкерлерин аттестациялоо комиссиясынын мүчөсү Бактыбек Осмонов нааразы болуп чыккандардын артында диний кырдаалды жөнгө салууга багытталган мамлекеттик жаңы саясаттан улам өз кызыкчылыктарын ишке ашыра албай жаткандар турушу мүмкүн деп эсептеди.
Мисалга 20 жылдан бери ошо ошчу жерден бир көмүскө ок аткылып ошо бир арамак жасап жүргөндөрдүн ичи ооруп атса керек. Себеп дегенде мына өткөн жылдан бери менин үстүмөн, башканын үстүнөн, Молдалиевдин үстүнөн жазбаган жери жок. Бул жерден эми биз айтып атабыз, туура ошо фактыңарды бергилечи. Мына мисалга биздин директорибизди Орозбек Абсаламович боюнча айтып атат, муфтияттын эсебинен Саудияга барган, Иранга барган деп атат. Муфтият дагы өзү опровержение бериптир, чакырган тарап аркалуу барып келишкен да,
деди дин комиссиясынын өкүлү Бактыбек Осмон. Диний жана коомчулуктун өкүлдөрү кызматтан кетишин талап кылып жаткан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Орозбек Молдалиев иш сапарда жүргөндүктөн байланышуу мүмкүн болгон жок. Молдалиевтин жубайы болсо акыркы ирет күйөөсү менен кошо араб өлкөсүнө барып келгендиги тууралуу маалыматты тастыктап, бирок муфтияттын эсебинен барды дегенди төгүндөдү.
Эч кандай эле муфтият төлөбөй, мен эконом класста эле баргам. Калганын болсо деле исламская лига төлөдү. Алар аял менен кетсе Кудай жалгасын алып келе бериңиз деп коёт экен. Ушундай даражадагы адамдарга уруксат берет экен.
Айрым эксперттер дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен мусулмандар дин башкармалыгынын айланасында сөздөр мындан арада күчөшү мүмкүн деп, муну сентябрдагы ажылык сапарга байланыштырышууда. Кыргызстандын муфтийинин тастыктаганына караганда зыяратчыларды ташуу үчүн авиакомпанияларды тандоочу тендер 19 мартта өтөт. Сауд Аравиясынын талабына ылайык тендерге кыргызстандык жана аравиялык гана учактар катышууга укуктуу. Быйыл жылдагыдай эле зыяратчылыкка 3685 орун берилгендиги да айтылууда. Ага былтыркыдай эле Чучукулак ыкмасы аркылуу тандоо жүрөт. Ажылык сапардын баасы болсо азырынча тактала электиги айтылууда. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы майып балдардын билим алуу укугу талкууланат. Жыйындын жүрүшүндө майып балдардын ден соолугуна кам көрүү жана алар жашаган үй бүлөлөр эмнеге муктаж экендиги боюнча маселе да каралмакчы. Учурда Кыргызстанда инклюзивдик окутуунун деңгээли канчалык? Кесиптешим Санжар Эралиев билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси Салтанат Мамбетованы мына ушул темада кепке тартты.
Кыргызстанда инклюзивдик билим берүүнүн, тагыраак айтканда майып балдарды окутуунун азыркы деңгээли кандай болуп атат? Кандай мүмкүнчүлүктөр жана кемчиликтер бар?
Ну, как вы знаете, по данным Министерства социального развития, в нашей стране сейчас более 26 тысяч детей с ограниченными...
Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда 26 миңден ашуун бала майып, алардын билим алуусуна мамлекет колдон келишинче шарт жаратууга аракет кылып келет. Азыркы тапта майыптар үчүн 15 мектеп-интернат бар, 4 күндүзгү мектеп, 15 бала бакча иштейт. Балдардын арасында майыптыктын оор формасы менен жабыркаган атайын мектептерге барып да билим ала алышпайт. Ал эми угуу жана көрүүсү өтө начар болбогон балдар жалпы билим берүүчү мектептерге барып окуй беришет.
Которые имеют незначительные нарушения, допустим, зрение немножко нарушено, слух или речь, они могут учиться и в массовой школе. Как мы говорим, это у нас инклюзивные дети.
Ошондо азыр бизде Кыргызстанда канча бала бар, мисалы, ошондо сиз айтып аткандай өтө оор түрү менен майып болгондор?
Насколько я знаю, последний раз в 2014 году.
2014 жылы үймө үй кыдырып тактоо иштерин жүргүзгөнбүз. Анын жыйынтыгында 2000ден ашуун баланын майыптыгынан улам билим алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү экени аныкталган. Алар окуй албайт, бирок ал балдардын ата-энелери сыгылбаш керек. Балдарды атайын реабилитациялык борборлорго алып барышсын. Эгер ага мүмкүнчүлүктөрү болбосо, үй шартында турмуш тиричиликке керек болгон нерселерди үйрөтүшү зарыл. Мисалы, математикалык оңой эсептерди, калем кармаганды үйрөтүү керек.
Держать ручку.
Кыргызстанда инклюзивдик билим берүү системасы канча жылдан бери иштеп келатат өзү?
По идее, где-то с момента 92-го...
Эгемендиктин алгачкы жылдары эле башталган. 1992 жылы балдар укугу боюнча эл аралык конвенция кабыл алынган соң инклюзивдик билим берүү системасы киргизилген. Бирок көпчүлүгү инклюзивдик билим берүү дегенди майып балдарды окутуу деп эле түшүнөт. Чындыгында андай эмес. Бул система билим алууга мүмкүнчүлүгү жок балдарга арналат. Мисалы, мигранттардын, качкындардын балдары окуганга мүмкүнчүлүгү болбой, иштеп акча табуу жолун тандаган балдарга билим берүү деле инклюзивдик усул деп аталат.
Всех вот этих детей мы можем называть, что инклюзивные дети.
Билим берүү министрлигинде майып балдардын билимин жогорулатуу үчүн жыл сайын иш пландары иштеп чыгылабы? Мисалы, быйыл кандай пландар бар?
Ну, конечно, мы двигаемся в этом направлении.
Албетте, бул багытта ишти алга жылдырууга аракет кылуудабыз. Бирок айрым ата-энелер буга олуттуу мамиле жасабайт. Кээ бир мугалимдер инклюзивдик билим берүү системасын жакшы түшүнбөйт же түшүнүүнү да каалабайт. Бул кемчиликтерди жоюуга аракет кылып жатабыз, бирок жай темп менен. Өткөн жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен бала бакчаларда инклюзивдик усулдарды колдонуу боюнча китептерди басып чыгарганбыз. Быйыл мектептердин деңгээлин жогорулатуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу аракетиндебиз.
Но это пока в проектах есть очень хорошие мысли, как бы очень хорошее направление. Будем надеяться, что до конца года они осуществят.
Ошо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ошо долбоорлорду ишке ашырып жатабыз деп атасыз. Мамлекеттин өзүнүн мисалы күчү канчалык?
К сожалению, как бы вы знаете, у государства нет таких больших финансовых средств, чтобы именно по
тилекке каршы инклюзивдик окутууну өркүндөтүү үчүн мамлекетте жетиштүү каражат жок. Азырынча өкмөт бул жаатта пландарды ишке ашыруу үчүн мамлекеттик саясатты иштеп чыгып, мыйзам нормаларын түзүп берүүдө. Окуу куралдары жана башка усулдук жардамдар боюнча эл аралык уюмдарга көз карандыбыз. 2015-2018 жылдар аралыгында жалпы билим берүүчү мектептерге психологиялык педагогикалык колдоо борборлорун ачуу пландалган. Ал жерде адистер майып окуучулар менен өз алдынча иштешет.
Службы психолого-педагогической поддержки в массовых школах, где дети с ограниченным возможностью могут пойти учиться, и с ними будет индивидуальная работа проводиться.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун суроолоруна Билим берүү жана Илим министрлигинин жетектөөчү адиси Салтанат Мамбетова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттыктан таңкы программабыздын кийинки бөлүгүнө соңку кабарларды билүү алпанан өтөбүз. Кызыл чырым уюму Вануатуда циклондон жабыркагандарга жардам берүүгө чакырды. Украин парламенти атайын аймактар жөндөгү мыйзам кабыл алды. Ошто милиция газ жана желим окутуу курал боюнча атайын текшерүү жүргүзөт. Өкмөт башчы бүгүн ишкерлер менен бирге бизнес жана инвестиция проблемалары, өндүрүү тармагындагы маселелерди талкуулайт. Кытай, Жапония жана Түштүк Корея ортосунда дипломатиялык диалогду кайра улантуу аракети башталат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы майып балдардын билим алуу укугу талкууланат. Быйыл мектептерде акыркы коңгуроо 29 майда өтөт. Жекшемби күнү президент Алмазбек Атамбаев Санкт-Петербургка сапарынын алдында Кишиневдө болгону тастыкталды. Кыргыз президентинин молдовалык олигархтын менчик учагы менен Молдова борборуна барышы түрдүү түкшүмөл жаратууда. Оппозиция президенттин сапары тууралуу ачык маалымат берүүнү талап кылды. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 15 мартта Санкт-Петербургка жөнөп кеткени расмий түрдө кабарланган. Орусиянын экинчи борборуна сапар өтө шашылыш жана даярдыксыз жасалганы да маалым. Мына ошол сапарында Алмазбек Атамбаев Санкт-Петербургка эле эмес, Молдовага да бейрасмий сапар менен барып келгени тастыкталып жатат. Президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүм башчы Сапар Исаков бул маалыматтарга жооп берип жатып, азырынча Алмазбек Атамбаевдин Кишиневдеги бейрасмий жолугушуусуна комментарий берүү мезгили келе элек. Бирок президенттин бардык ишмердүүлүгү Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына байлангандай эле бул сапар да улуттук кызыкчылыкка багытталган. Бул акыры келип эл аралык аренада кыргыз мамлекетинин аброюн көтөрөрүнө ишенем деп билдирген. Молдованын маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Алмазбек Атамбаев Кишиневге жекшемби күнү Молдова олигархы Владимир Плахотнюкка таандык Nobel Air компаниясынын Embraer Legacy 650 учагы менен келип конгон. Молдовада Атамбаев ишкер депутат Владимир Плахотнюк менен 4 саат бою сүйлөшүү жүргүзгөн, башка расмий адамдар менен жолугушкан эмес. Жогорку кеңештин депутаты оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков президент менчик учак менен учуп жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деп сынга алды.
Мурда бизге Бирштейн деген адам кайра-кайра ушундай жашыруун сүйлөшүүлөрдү жасап жүрүп, мына азыркы күндө ошонун азабынан али кутула албай кунтур биздин мамлекетибиздин чекесине чыккан чыйкан болду да. Азыр дагы кандайдыр бир деңгээлде ушундай окуя кайталанып атат. Президенттин кайсы бир чет элдик компаниянын жеке менчик самолету менен учушу, экинчиси ошол чет элдик компаниянын самолету менен учуп барып жашыруун чет элдик олигарх менен ошол мамлекетте сүйлөшүү жүргүзүшү, бул эгемендүү мамлекеттин президентине кадыр бакалып келе турган нерсе эмес.
Равшан Жээнбеков ал менчик учактын акысын ким төлөгөнү, Кишиневдө эмне жөнүндө сүйлөшүү болгону ачыкталыш керек деген талабын кошумчалады. Алмазбек Атамбаев Кишиневдө жашыруун сүйлөшкөн Молдова олигархы Владимир Плахотнюк тууралуу молдовалык эксперт Игорь Ботсан Азаттыкка буларды маалымдады.
Трудно сказать, чем занимается, но он человек считается самым влиятельным.
Анын эмне менен алектенгенин айтуу кыйын, бирок ал Молдова Республикасында өтө таасирдүү адам катары эсептелет. Ал эмне жасабасын көшөгө артынан жасайт. Анткени ал жөнөкөй депутат. Ага жарандардын 90% ишенбейт. Ал демократиялык партиянын төрагасынын орун басары. Ал бул партияны каржылай баштагандан кийин партия 15% добуш алды. Молдованын маалымат каражаттарынын жазуучу боюнча Плахотнюк коррупциялык рычагтар аркылуу Молдовада баарын көзөмөлдөп турат. Көшөгө артынан сот системасында банк системасында бийликтеги адамдарды да көзөмөлдөп турат деген имиштер Молдовада каптап жүрөт.
Кыргызстандын атайын кызматтарынын генералы Артур Медетбеков президент Алмазбек Атамбаевдин менчик учакта учушунун өзү калпыз көрүнүш деп атады.
Коопсуздук жанан алганда бул абдан чоң ката жана туура эмес. Президент эч убакта мындай бизнесмен даже башка президенттердин самолетуна түшпөш керек. Өзүнүн коопсуздугун сактоого. Экинчиден, конечно, бул президенттин өзүнүн иши дечи, бирок улуттук кызыкчылык жактан караганда, экономикалык жактан караганда мунун баары өзүнчө бир чоң билими көйлөрдү жаратып турат.
Артур Медетбеков мурунку президенттер тушунда Бирштейн, Левитин, Березовский сыяктуу адамдардын жеңишинен көмүскө сүйлөшүүлөрү Кыргызстанга абдан чоң зыян алып келгенин эске салды. Ал ошондой эле Молдова олигархы Плахотнюктун Кыргызстанда кен байлыктар, паспорт сыяктуу документтерди чыгарууда кызыкчылыгы болушу мүмкүндүгүн белгиледи. Бишкектен Айдамбек Ахматулла.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Бишкекте саат 7:21 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми аймактык темалардан. Тажик президенти Эмомали Рахмон улуу баласын антикоррупциялык мекеменин башчылыгына дайындады. 27 жаштагы генерал-майор Рустам Эмомали 2013 жылдын аягынан бери бажы кызматын жетектеп келген. Бул дайындоону тажик коомунун бир бөлүгү президент өзүнө мураскер даярдап жатат деп кабыл алса, бийликтин тарапкерлери Рахмон ишенген адамын дайындоо менен коррупция менен күрөштү күчөтүүгө аракет кылууда деп жатат теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Тажик президенти Эмомали Рахмон өз уулун финансылык көзөмөл жана коррупцияга каршы агенттигинин башчылыгына ушул апта башында дайындады. 27 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин өлкөнүн бажы кызматынын төрагасы болуп эмгектенчи. Ал бажы кызматын 2013 жылдын аягынан тарта жетектеп, генерал-майор деген жогорку аскердик чинди алууга да жетишкен. Өзүнүн жаш курагына карабай президенттин тунуулу өлкөдөгү таасирдүү адамдардын катарына кошулганына бир нече жыл болду. Анын саясий карьерасы 2009 жылдын апрелинде Тажикстандын жаштар союзунун төрага орун басары болуп дайындалышы менен башталган. Андан соң президент Рахмон өзү түзгөн Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын аткаруу комитетине мүчөлүккө шайланып, өлкө башчысынын сүймөнчүгү уулу кызматтан кызматка көтөрүлүп келе жатат. Рустамдын дал ушундай баш айланткан карьерасына буга чейин тажик коомчулугу көз жумуп келсе, бул жолу антикоррупциялык органдын башчылыгына дайындалышы кызуу талкуулар менен коштолду. Анткени Тажикстанда коррупция олуттуу проблема бойдон кала берүүдө. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча жарыялаган акыркы баяндамасында Тажикстан былтыр 152 орунду ээледи. 175 өлкөдө жүргүзүлгөн сурамжылоодо Тажикстан коррупция кеңири жайылган Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду алган. Ушундан улам президенттин өз уулун жооптуу кызматка дайындашын эксперттер эки түрдүү жооруп жатышат. Рахмонду өлкөдө үй бүлөлүк башкаруу орнотту деп сындагандар мындай жол менен тажик президенти өзүнө мураскор даярдап жатат деген божомолду айтышууда. Дүйшөмбүлүк саясаттануучу Сиамидин Дустов бул дайындоону пландалган жүрүш катары баалайт. Анткени президент Рахмон уулун дал ушундай жооптуу кызматтарга дайындоо менен эл көзүнө уулун баардык тармакта иштеп көргөн президентке даяр кадр катары көрсөтүүгө далалат кылууда.
Менимче, Рахмон өз уулун 2022 жылга президенттикке дайындап жатат. Анткени президент өз баласын башкалар жөндөй албаган тармактарга жетекчи кылып, өтө жөндөмдүү адам катары көрсөткүсү келүүдө. Анан кайсы бир мезгил өткөн соң президенттикке ат салышууга жол ачылат.
Ал эми бийликтин тарапкерлери болсо Рахмондун бул кадамын коррупция менен күрөштү күчөтүүгө аракети катары түшүндүрүп жатышат. Тажикстандын президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчи орун басары Сайфулло Сафаровдун жүйөсүндө өлкө башчысынын бул кызматка эң жакын адамын даярдашы бул багыттагы ишти жакшыртууга өбөлгө болушу мүмкүн.
Коррупция боюнча маалыматты жакын кишиден өз улуңдан алуу башкалардын алууга караганда алдаганча жакшы. Анткени башкалар өз кызчылыгын ойлоп, тууганынын, дос тамырынын кылгандарына көз жумуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул дайындоону оңунан бааласа болот.
Рустам Эмомали тажик президентинин мамлекеттик кызматта иштеген жалгыз баласы эмес. Улуу кызы Озада тышкы иштер министринин биринчи орун басары. Анын күйөөсү Жамалыдин Нурали болсо финансы министринин орун басарлыгын аркалайт. Рахмондун дагы бир күйөө баласы Ашраф Гулов Тажикстандын Москвадагы башкы консулу болуп иштейт. Мындан башка Рахмондун ага инилери, алардын балдары жана кудалары өлкөдөгү жогорку кызматтарды аркалап келишет. Негизи эле балдарын жогорку кызматтарга дайындоо Борбор Азиядагы дээрлик баардык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бир өздү спорт жаңылыктары менен жыйынтыктайбыз. Кечээ Бишкекте алыш белбоо күрөшү боюнча Байман Эркинбаевдин элесине арналган эл аралык турнир өттү. Ага 18 мамлекеттен 110 балдан катышты. Эмил Чекиров улантат теманы.
Жалпы 18 мамлекеттен 110 балбан катышты. Алыш белбоо күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкырмаштыруучусу Кабыл Бөрүбаев гран-при турнир алыш күрөшүнүн тарыхында алгачкы жолу уюшулгандыгын айтты.
Гран-при мелдеши алыштан биринчи жолу болуп атат. Эми алыштан эле эмес, кыргыз спорту, Кыргызстандагы спорттун тарыхында биринчи жолу болуп атат бул. ФИФАнын календарындагы мындай турнир биринчи жолу. 110 спортсмен катышты. Ар бир катышкан спортсмен 100 евродан төлөп катышып атат. 100 евро бул ФИФАнын фондуна кетет. Лицензированный турнир бул. Лицензия бул годовой, бир жылдык. Чемпионат мира, чемпионат Европа дегендерге, чемпионат Азияларга ушул неме менен катыша берет. Грек-римге катышса болот, вольниктерге катышса да болот. Ошондой жол ачылган.
Эркектер арасында 6 салмакта, кыз келиндер арасында 5 салмакта байгелер ойно уттулду. Мелдеш жыйынтыгында 8 алтын, 6 күмүш, 12 коло байгени Кыргызстан, 2 алтын, 1 күмүш, 3 коло байгени Өзбекстан, 1 алтын, 3 күмүш, 5 коло байгени Түркмөнстандык балбандар утуп алышты. Тажикстандын эсебинде 1 күмүш байге бар. Өз салмактарында Кыргызстандан Анара Рыскулова, Нагира Сарбашова, Садыр Алы уулу Нурлан, Мырзабек Кочкоров, Равшан уулу Шүкүрулло, Нурбек Кожобеков, Чыңгыз Аканов жана Абдумалик Молоджанов чемпион болушту. Ал эми Өзбекстанга тийиштүү алтын байгени Дилдор Шерматова жана күмүш Юлдашева алды. Түркмөнстандын эсебиндеги жалгыз алтын байге Динара Халиевага тийиштүү болду. Байге ээлерине медаль, грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Биринчи орунду алган балбандарга 800 АКШ доллары, экинчи орунга 400 доллар, үчүнчү орунга 200 АКШ доллары ыйгарылды. Алгачкы жолу уюшулуп жаткан байге фонду 1 миллион сомду түзгөн турнирде дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борбору Кыргызстандын алыш федерациясы менен биргеликте уюштурган. Биргелешкен күрөш дүйнөсүнүн салттык күрөштөр боюнча комитетинин президенти, алыш күрөшү боюнча эл аралык федерациясынын президентинин убактылуу милдетин аткаруучу Гинтаутас Вилейта Байман Эркинбаевдин элесине арналган эл аралык гран-при мелдешин уюштурууну дагы да улантуу жакшы натыйжаларын бере тургандыгын билдирди.
За очень короткое время принято это решение было.
Бул мелдеш кыска убакыт аралыгында уюшулуп калгандыктан көп өлкөлөрдөн келе албай калышты. Бирок ошондой болсо да мелдешке эки континенттен 18 өлкөнүн балбандары күч сынашты. Бразилиядан, Африкадан да катышууну каалагандар болду. Тилекке каршы келе албай калышты. Турнир жогорку деңгээлде өттү. Мелдештин уюштуруучулары бул саамалыкты дайыма өткөрүүнү колго алышса жакшы болмок. Анткени бул турнир уланууга татыктуу. Алыш күрөшү дүйнөгө кеңири таанылып бара жатат. Учурда дүйнөнүн 4 континентинде алыш боюнча 70 ашуун өлкөдө улуттук федерациялар бар.
Мы становимся узнаваемыми.
Индиянын салттык күрөштөр боюнча федерациясынын башкы катчысы Омар Мухтар Тамболи алыш белбоо күрөшүн өнүктүрүүдө өз өлкөсүндө алгылыктуу иштер жасалып жаткандыгын айтты.
Алыш белбоо күрөшү Индияда 2010 жылдан баштап өнүгө баштады. Учурда бардык штаттарда аны кеңири жайылтуу үстүндө иштеп жатабыз. Спорттук мектептерде да окуучулар алышты терең өздөштүрө башташты.
Алыш белбоо күрөшү боюнча эл аралык федерация 2001 жылы негизделип, бир жылдан кийин каттоодон өткөн. Күрөштүн бириктирилген түрлөрү боюнча эл аралык федерация, тактап айтканда ФИЛАга 2008 жылы мүчө болгон. Эмил Чекиров, азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азаттык радиосунун 18 марттагы таңкы программасынын алгачкы жарым сааты түзөлүүдө болду. Алдыда кезектеги берүү. Саламы мен Рахат Кеңешова сиздер менен кайрадан түз эфирде саат 8:00 жолугам.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азаттык, программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Сегодня тема нашей программы — закон об иностранных агентах в Кыргызстане. В нашей студии сегодня присутствует председатель правозащитного движения Бирбитун Кыргызстан Төлөйхан Исмаилова и лидер движения Калыс Жеңиш Молдокматов. А передачу из бишкекской студии Азаттыка веду я, Болот Колбаев. На этой неделе комитет Жогорку Кеңеша в первом чтении одобрил закон об иностранных агентах, хотя этот закон уже давно обсуждался, давно муссировался в прессе, однако процесс рассмотрения вот только начался. Госпожа Исмаилова, вот к чему может привести вот этот закон?
Это очень нас огорчает, гражданское общество Кыргызстана, эти инициативы. И, конечно, мы пережили очень тяжелые времена в течение вот 20 лет независимости Кыргызстана. И поразительно то, что две революции были и платформы политических партий при парламентском правлении были очень ясные и базированные на основных фундаментальных свободах и правах человека. Если сегодня поднять программу партии Атамекен и Арнамыс, и СДПК, и всех партий, то мы это обязательно покажем в среду на мирном митинге. Почему? Потому что они приходили с такими лозунгами, которые понимал мир, очень, очень развитые общества страны, которые по сегодняшний день лелеют Кыргызстан и развивают парламентаризм. И, к сожалению, это очень страшно. Я хочу привести кыргызскую пословицу, что нам не надо врагов, кыргызы сами друг друга, если надо, уничтожат. То есть наши депутаты оказались очень необразованными некоторые, да, и самое страшное, что когда идет подготовка к выборам, почему-то они все забывают про избирателей. Они забывают народ и обычно берут такие вот маргинальные лозунги, как запретить там или кого-то, и находят каких-то очень сильных оппонентов радикальных, да. И самое страшное, что обязательно они зависимы от Кремля. И самое страшное, что сегодня некоторые депутаты, инициируя вот законопроект «Иностранные агенты», они внедряют в наше общество концепцию языка насилия. Это прямая дискриминация граждан. Почему? Потому что иностранный агент, сама концепция, она вообще никак не созвучна тем реалиям, которые есть в Кыргызстане. Да? И, конечно, мы очень ведем сильные консультации сейчас. И вот эта вот инициатива концепции иностранного агента, она вообще разрушает устои суверенитета Кыргызстана. Почему? Потому что комитет принял сразу за тем, когда Бардюжа заявил в Москве о том, что ОДКБ будут контролировать НПО-сектор в Кыргызстане.
Спасибо вам большое. Следующий вопрос будет к вам, господин Молдокматов. Вы проводили акции, хотя и не являетесь депутатом, не инициировали этот законопроект. Вот какова ваша вот точка зрения вот на вот этот вот документ?
Да, я хочу начать с того, что мы на самом деле не являемся, как вы правильно подчеркнули, не депутатами, но тем не менее одним из инициаторов двух законопроектов, которые сегодня рассматриваются и проходят уже определенные этапы рассмотрения. Это касается законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма. Это была наша инициатива. И после нашей инициативы, то есть депутаты уже вынесли на рассмотрение в парламенте. И то, что касается второго законопроекта. Ну, я хочу начать с того, что вообще закон относительно деятельности НПО от 1999 года был принят в то время, когда Кыргызстан был открыт для всего мира. То есть и здесь я хочу подчеркнуть и напомнить, что в те времена был однополярный миропорядок. То есть, другими словами, Соединенные Штаты Америки считались или были господствующей страной. Ну а теперь это мировоззрение, вот этот миропорядок изменился. И, соответственно, во многих странах мира на сегодняшний день идет как бы перестановка. Значит, и на сегодняшний день во многих странах идет перестановка государственной политики и порядок согласно интересам народа и своей и нации. И что и происходит у нас в стране, в Кыргызстане. То есть вот этот вот разработанный законопроект, а точнее предлагаемые изменения в законодательстве, они послужат тем, что в первую очередь это будет для государственной безопасности. Первое. На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано выше 17 тысяч.
Да.
Давайте вам точную цифру скажу. 17 095,
ну, я знаю цифры,
организаций. Из них 211 – это политические партии, и свыше 13 900, то есть это почти 14 тысяч, это другие организации. То есть имеются цели, когда регистрируются в Минюсте, имеют определенные цели и задачи, но никто, нет, ни государство, ни народ, никто не знает.
Голословные обвинения нам не нужны. Нет. Если вы пойдете в налоговую, вы также возьмите вот реестр, да, сколько мы платим налогов, и налоговая показала, давайте, что НПО-сектор дает вклад больше, чем горнодобывающая промышленность в Кыргызстане. Вклад.
Уважаемый господин, я не обвиняю вас, я в целом говорю, что из этих 14 тысяч ни государство, ни народ, никто не знает, чем они занимаются. И второе, этим законопроектом мы, как граждане страны и в целом государство, будут четко знать, какие средства, куда как поступают и как эффективно какая организация работает. И в-третьих, что немаловажно, как для доноров, и так и для других государств, которые направляют в нашу страну помощь, да, доноры будут знать и видеть, какие средства, куда и как направляются. То есть мы должны четко понимать, что деньги доноров – это деньги налогоплательщиков, тех граждан, тех стран, от которых мы получаем помощь. Uh-huh. То есть законопроект в целом, получается, защищает интересы как и кыргызского государства, так и интересы доноров и налогоплательщиков.
Однако в России был принят этот закон. Под этот закон попали такие организации, и они были вынуждены закрыться. Это как солдатские матери, организации, которые оказывали помощь детям. А у нас, как бы, понятно, что этот закон очень похож. Потому что если вы читали, скорее всего, вы читали его, да, там, то есть разница только в названии страны и в авторах. Это у нас вот к таким вот каким-то последствиям не можешь привести?
Нет, ну смотрите, схожий законопроект действует и в самой Америке с 1938 года. Такой же законопроект и действует и в Индии. И когда в Индии принимали такой же законопроект, там тоже так же выступали, то есть говорили, что вот инвесторы не будут, то есть гранты не будут поступать, вот такой наплыв, это будут закрываться НПОшники. Но на самом деле такого нету. В Индии сейчас очень хорошо развито гражданское общество.
Иногда вы очень правильные вещи говорите. Но вот здесь, когда вы говорите о законе об иностранных агентах США, то вот сейчас вернулась тоже из делегации группа людей, то само государство финансирует свои неправительственные организации. Понимаете, мы, наверное, дойдем до такого уровня, когда будет развита экономическая ситуация в Кыргызстане, и мы сами рады будем получать от демократического государства, от своей власти, да, уважая свое правительство, доверяя ему, и в то же время это партнерство. Почему? Потому что на то и гражданское общество, чтобы было партнер, чтобы мы контролировали их. И при чем тут вообще Америка и Индия, когда это было построено нашими руками, кыргызами, кыргызстанцами?
Это уже, давайте все-таки вернемся к нашей теме, да, и вообще, я предлагаю вам закончить вашу мысль, которую вы до этого начали.
Значит, вот такая же проблема была, когда закон принимали в Индии и в других странах, но мы сейчас видим, что и в том же Индии, и в других странах этот законопроект работает, гранты также поступают, и более того, доноры уже более качественно работают, и НПО, которые работали ранее, потому что уже идет контроль со стороны государства и доноров в частности. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что этим законопроектом мы сможем обезопасить наше государство. Каким образом? То есть подпадает под иностранный агент. То есть не все НПОшников касается, не всех организаций касается это клейма иностранного агента. То есть в рамках закона регистрацию проходят организации. Если какая-либо организация получает извне средства и занимается политикой, то есть вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику страны, то они автоматически попадают под реестр иностранных агентов. То есть, получается, не организации, которые занимались или занимаются социально-экономическими или другими вопросами, они не подпадают под это название. И получается, вот недавно, вот вы напомнили Бордюжу, да? Вот недавно выступали пророссийские организации НПОшники, там «Русский мир» и так далее, требовали выделения там более 200 миллионов сомов на развитие русского языка. Они требовали там быстрейшего, там, скорейшего вхождения в таможенный союз. Это уже вмешательство во внутреннюю политику страны. Вы согласны со мной?
Конечно.
Со стороны пророссийских организаций, да? То есть вот такие организации будут и подпадать под реестр иностранных агентов, а не все НПО.
Ну, не надо их запрещать, они должны быть открыты. Они тоже имеют право. И это их мнение, но на то есть Конституция, есть институты, которые, значит, осуществляют контроль, надзор. Это Генпрокуратура, это МВД, это очень много у нас специальных органов, 10-й отдел, 9-й отдел, 5-й отдел, да? И тот же закон о журналистах, да, заведомо ложный донос, да, это тоже сужает политическое пространство. Поэтому речь идет о том, что, как вы сказали, нельзя делить людей. Точно так же права человека неделимы. Это декларация ООН по правам человека, понимаете, в которую входит Кыргызстан. И мы должны прыгать на мир, да, сейчас, Кыргызстан. Почему? Потому что это 80 национальностей, и мы достойны быть в хороших странах. Об этом идет речь. А если мы пойдем назад, вот, деля, ты черный, ты белый, да, институты не будут работать. Поэтому институты, которые платим мы налоги с вами, да, они обязаны работать, осуществлять надзор, контроль и приводить в соответствие с Конституцией и нормы Конституции, чтобы было закон, чтобы работал. И тогда мы будем все равны.
Можно я просто ремарку сделаю? Вот смотрите, говоря про российских, про западных или про других организаций, которые подрывают государственную безопасность, я вам четко скажу, что пророссийские организации выступали до 2013 года. Ни одна организация пророссийская не выступала ни в одной акции. Но после того, как начались события на Украине, и это, я не знаю, как назвать, аннексия или там возвращение Крыма, да, пророссийские активисты возобновили и начали активную работу в Кыргызстане. Они в первую очередь начали выкрикивать «Россия, таможенный союз, Кыргызстан». Потом они начали уже выступать на акциях с флажками Российской Федерации. И более того, они уже начали выступать с флагами Российской империи. Такие же акции проводятся со стороны прозападных организаций. То есть мы не против того, чтобы гражданское общество было активное. Без гражданского общества, конечно, не будет демократии, не будет развития страны.
Вот тоже нам надо...
я сейчас закончу, но меня вот как активист и как гражданина интересует более безопасность нашей страны. То есть кто может дать гарантию, что эти же пророссийские или прозападные организации завтра не выйдут, вот сегодня выходят с флажками, завтра не выйдут с требованием проведения референдума, как это было и на Украине. Правильно? Поэтому я думаю, что этот законопроект нужен тем, чтобы обезопасить себя.
Я предлагаю вам выслушать мнение профессора факультета социальных наук Высшей школы экономики Российской Федерации Нины Беляева.
Эти законы просто как две капли воды похожи на российские законы, и мы очень хорошо видим, к чему они привели. Они привели просто к откровенно репрессивным практикам и против свободы слова, и против свободы информации. И еще ЛГБТ забыли закон, тоже точно такой же, значит, списанный из российского. И, конечно, самый страшный закон об иностранных агентах. Я на нем сосредоточусь, потому что смысл одинаковый, что нету никакого смысла в этих законах, кроме ограничений действий гражданского общества, которые позволяют открыть путь просто к репрессивному характеру действий властей. Потому что объяснить, что такое иностранный агент, не может никто. И то, что пытались это сделать российские, значит, службы, не нашло нигде ни подтверждения, ни доказательства. Никто из организации не согласился с этим статусом. И его стали навязывать решением Министерства юстиции. Это привело просто к закрытию огромного количества организаций, включая тех, которые имеют никакого отношения ни к политике, ни к оппозиции. А солдатские матери, дети Петербурга, экологические организации, даже исследовательские организации, все попали под этот каток. Поэтому вывод простой. Нельзя допустить этого закона. Самое главное, что нужно учесть, что его нельзя сделать хорошим, его нельзя отредактировать, улучшить, смягчить. Это совершенно невозможно. Он неконституционен в своей сути. Есть международное право, закрепленное, так сказать, всеми международными документами, на свободу собраний и свободу ассоциаций. И, соответственно, это гарантирует равные права организаций, независимо от того, где они получают свои ресурсы. И поэтому ограничение или деление организаций на хорошие и плохие, на те, которые, так сказать, ходят шапкой по кругу, или те, которые получили грант UNDP, недопустимо, потому что это опровергает сам принцип равенства прав и возможностей гражданских объединений.
Мы услышали мнение Нины Беляевой. Появился вопрос вот к вам, госпожа Исмаилова, по поводу ресурсов. Если у нас запретят из-за рубежа финансировать НПО, да, государство должно само финансировать какие-то неправительственные организации, да? А у нас вообще государство как бы в состоянии содержать НПО, ну, даже небольшое какое-то количество неправительственных организаций?
Это очень ключевой такой стратегический вопрос был. Почему? Потому что недавно прошел первый национальный форум женщин, где принимало участие 1200 лидеров из разных регионов страны. И я была в группе «Политика и женщина», «Власть и женщина». И там был раздел «Бюджет», гендерный, чувствительный бюджет, как он должен работать. И женщины, пожилые, пенсионеры говорили, надо реформировать соцфонд. Почему? Потому что он коррупционный. Почему? Потому что, проработав 40 больше лет, уходит последние годы на пытки. Почему? Потому что пока обойдешь и докажешь, что ты пенсионер, уже и не нужно пенсии. И у них психологический стресс. Почему? Потому что на инвалидов, детей, да, которые нуждаются, и государство должно помогать им сам первым, да, не хватает денег, не дают, и коррупционные схемы. Поэтому вот эта вот неудача в реформах, и что очень большой есть потенциал такой протестный, да, именно среди простых граждан. Те же учителя, которые получают 7 тысяч сомов, будучи воспитывая 30 детей в день, и получают 7 тысяч, это такое унижение сегодня, в 21 веке. Врачи, которые становятся коррупционерами. Вот вчера Институт омбудсмана давал отчет. Люди умирают в больницах. Почему? Потому что во время операции. Потому что свет потух. Потому что неправильно сделали диагноз и так далее. Да. Вот эта безнаказанность и очень тяжелая ситуация сегодняшняя экономическая, она почему-то очень так привлекла маргиналов депутатов, которые стали апеллировать на НПО. Якобы мы такие грантоеды. Якобы мы нас надо контролировать. Не их контролировать, не бюджет контролировать, не ресурсы контора контролируют, куда идут, да, чем мы занимаемся, а именно направить послереволюционных своих вот революционеров атаку на НПО. И я бы очень хотела обратиться, когда люди обвиняют, просто пустите анкету, я призываю людей в тюрьмах сказать, кто помогал им с 2005 года, кто ходит по тюрьмам, вчера мы были, умирающим людям помогаем, да, то есть речь идет о том, что экономический вклад НПО-сектора огромный, и, конечно, когда они вот говорят, только 10% есть среди НПО, которые можно ярлык навешать иностранных агентов, они очень ошибаются. Почему? Потому что это не проходит в Кыргызстане, это абсолютно не пройдет. И мы знаем, почему эта инициатива появилась, и почему они так вовлекают очень многих людей. И я очень жалею, потому что у молодых людей очень много потенциала другие вещи делать, такое очень тяжелое транзитное время для Кыргызстана. Но именно нашли врагов, те, которые контролируют бюджет, те, которые осуществляют гражданский контроль, и те, которые занимаются защитой тех людей, которые остались безголосым. Поэтому бюджет Кыргызстана, он нуждается, и Евросоюз выделил огромные нули деньги. Что ж они не контролируют? Эти деньги, как они пойдут на цели, и я благодарна руководству Евросоюза. Вчера господин посол заявил о том, что мы даем же и государству деньги, и в том числе НПО. И вот этот диалог права человека и власть в Кыргызстане, она же показывает, кто чем занимается. Секретов нет. И сколько у меня в банке или у кого в банке, все это видно. И через соцфонд, через это все же, это даже наши люди, которые работают, они не дадут обмануть нас. Мы хотим такой же механизм для государства власти. Но вот эти неудачи, они почему-то вызвали такой вот, и, конечно, таможенный союз, вот это внешнее влияние, да, оно сужает наше политическое пространство. Это вот, значит, среди внешних факторов, я хотела бы отметить, влияющих на сужение политического пространства для гражданского общества Кыргызстана. Первое – это опасность формирования на территории государства Евразийского экономического союза, объединенного авторитарное вот пространство на основе обмена технологиями правового контроля, якобы, да, и подавление инакомыслия. Почему? Потому что богатые авторитарные лидеры нашли способ объединяться в Евразес для того, чтобы спасти свои богатства, капиталы и дальше продолжить спокойную жизнь и в то же время вот именно борьбу с
инакомыслием. Разные. Все-таки вернемся к нашему, да, вопросу. Государство в состоянии финансировать? Гражданский сектор, если вот этот закон будет
вообще
принят?
В идеале, и вот я взяла руководящий принцип по защите правозащитников, который вот в Базеле, это было принято, в том числе и кыргызской делегации тоже, и это вручено президентскому офису госпожи Мири Карыбаева, который говорит, что государство должно поддерживать свое гражданское общество. И государство должно предоставлять бесплатно помещение. И через Минсоцразвитие, я знаю, что есть маленькие гранты, да, когда кризисный центр СИЗИМ, знаменитая организация Бибисара, да, которая спасает женщин от этих идиотов мужей жестоких, да, кризисные центры. Или там еще какие-то очень серьезные программы, которые касаются уязвимых, безголосых людей, немощных. Это очень хороший, это начало. И мы так заинтересованы, чтобы это было. Почему? Потому что мы с удовольствием будем брать гранты у своего правительства, честные, чистые ресурсы, и в то же время, чтобы они были подконтрольны, чтобы это были честные лиры, которые не убегали с капиталами, с золотом за границу, а садились на велосипеды. Ради бога, пусть богатеет, но это честный труд, да? И мы уважать будем и поддерживать будем такое правительство. Почему? Потому что оно работает для народа. Это наша миссия, и мы над этим работаем.
Господин Молдокматов, вы как представились одним из инициаторов вот этого документа, вот этого предложения, да, об иностранных агентах, а вы вот как-то вот самостоятельно проверяли вот на соответствие Конституции вот этот документ?
Ну, да, непосредственно написанием и разработкой законопроекта работали сами депутаты, их консультанты и, соответственно, юридический отдел. Я, как один из инициаторов, то есть письменно-устного характера, проводили акции, там, мероприятия, но непосредственно в разработке и в написании законопроекта я не участвовал. Но при встрече с депутатами, то есть законотворцами, которые разрабатывали законопроект, конечно, задавался вопрос, соответствует ли нынешней Конституции, на что отвечают «да». То есть, и я хочу подчеркнуть, что данный законопроект, он не называется законом об иностранных агентах, то есть мы должны правильно называть, это идет...
Но концепция иностранного агента, это точно, да, так же, как и, смотрите, в Российской Федерации.
И этот законопроект один из законов, который выдвигается Жогорку Кеңешем, но, к сожалению... И с одной стороны, и, к счастью, с другой стороны, гражданское общество очень активно сейчас бурно дискутирует и активно участвует именно в обсуждении данного законопроекта, что радует меня, конечно. Я сам изначально утверждал и заявлял, что я противник того, чтобы запрещать что-либо, но этот закон, я сторонник данного законопроекта. Почему? Потому что меня беспокоит будущее нашей страны. То есть я хочу опять же подчеркнуть, данным законопроектом можно было бы в какой-то степени обезопасить страну. Еще хотел бы отметить, что о соответствии с данного законопроекта с Конституцией, да, соответствует. Почему? Потому что он уже прошел свои соответствующие этапы, то есть в профильных комитетах, вот первое чтение уже прошло, то есть там уже дали заключение, как юридическое отдел и комитет, что он соответствует Конституции. И вот вы задали вопрос, сможет ли наше правительство финансировать неправительственный сектор. Я скажу нет. На сегодняшний день. Почему? Потому что наш бюджет принимается с дефицитом свыше 14-15 миллиардов. Внешний долг составляет свыше 3 миллиардов долларов. И, соответственно, у нас сейчас нет ни финансирования и дополнительных ресурсов для финансирования неправительственного
сектора. Вы правы. Но я хотела бы сказать другой аргумент, что ежегодный доклад ООН, значит, устойчивость развития Кыргызстана, стоит, Кыргызстан занимает 126-124 место иногда, и по уровню коррупции он занимает тоже очень плохое место. Вы знаете Transparency International, и сам Атамбаев тоже говорит, что президент, что коррупция как раз является барьером для реформ, да, и политическая коррупция, которая расцвела среди депутатов после того, как они пришли в парламент, хотя парламентаризм позволяет быть открытым, эффективным, считать народные деньги, да, и наш мониторинг после годовой работы парламента показал, что они проедают бюджет, они очень дорогие и не считают деньги, даже на 8 марта дарят своим женщинам, как в советское время, по 100 тысяч, я вам это реальные факты говорю, по 8 тысяч, само говоря, с праздником вас, дорогие женщины, да, еще имеют 13-ю зарплату. Поэтому речь идет о том, что гражданский контроль, мы за парламентаризм, но мы против политической коррупции. И это тоже дало повод, чтобы те депутаты, которые очень заинтересованы в скрытости бюджетной политики парламента, были против НПО-сектора. И самое главное, они именно против сейчас НПО-сектора. Почему? Потому что приближаются выборы. И единственный, кто делает мониторинг выборов всех уровней, это активисты, которые начинали эту работу. Я была президентом коалиции, начиная с декабря 98 года. Поэтому речь идет о том, что потенциал огромный неправительственного сектора – это простые люди, которые во время выборов, до выборов, в день выборов, после выборов контролируют честные свободные выборы, чтобы пришли очень честные лидеры. И поэтому речь идет о том, что эти все тенденции, да, дали, значит, повод, чтобы инициировали или повторили Госдуму. И вот когда вопрос был, вот, я бы хотела сказать, что анализ и Венецианской комиссии, и ICNL, да, большой вот организации, которая занимается, это Институт некоммерческого права, уважаемая, да, и, значит, ПАСЕ, БДИП, ЧОБСЕ, Евросоюз, все, значит, изучив Конституцию Кыргызстана, они помогали Кыргызстану и конституционной реформе. И госпожа Нина Беляева, она является профессором, международным экспертом. Она является экспертом БДИПЧ ОБСЕ. Она сейчас тоже в Будапеште вместе с ключевыми экспертами говорят о том, что вот этот законопроект, он заключительной экспертизе, они говорят, что указанный законопроект содержит дискриминационные нормы, противоречащие основным демократическим принципам. И в случае его принятия значительно ограничит деятельность некоммерческих организаций. Значит, его филиала, представительств, значит, в Кыргызской республике. Международный эксперт отмечает, что это данный законопроект противоречит Конституции Кыргызской республики, противоречит Международному пакту о гражданских политических правах.
Ну, и в общем, поэтому международная организация дали отрицательное заключение.
Там, это не только международный, это и мы, местные эксперты, очень много наших юристов, которые сказали тоже, что это просто трагедия, это кризис парламента.
Угу. Да, я просто хочу завершить свое мнение, которое я начинал. То есть, обсуждая данный законопроект, мы не должны обсуждать так часто финансирование в бюджете неправительственного сектора, потому что с одной стороны, они как бы контролируются. То есть нас должно беспокоить именно то, что... Да, именно деятельность и результат. То есть, какая деятельность? Я вам сейчас объясню. То есть, так как Россия, так и Америка и другие страны рассматривают страны Центральной Азии как сферу своих интересов. То есть в этом плане мы
где эта экспертиза, где исследование ваше, вот, что вас так беспокоит? Дайте почитать. Дайте мне официальное вот исследование, пожалуйста.
Давайте я доскажу.
Что прям угроза является.
Какие интересы, какие сферы, да? Допустим, тоже это радикальная исламизация в стране. То есть арабы финансируют медресе, арабы финансируют, там строят мечети. Та же прозападная организация, те же пророссийские организации. То есть соответствующие страны, соответственно, это действуют через свои организации. Mm-hmm. И это государство, конечно, должно взять...
Да, оно контролирует, ГКНБ контролирует. Даже вот журналисты же вы вот добивались, его освободили вчера.
Это то, что касается
журналистов. Хотя они не должны были его арестовывать.
Вот, и это, в целом мы должны это более это, думать и говорить о государственной безопасности в первую очередь. Есть этот законопроект, я хочу отметить еще раз, он будет защищать интересы как граждан Кыргызстана, так как и неправительственный сектор, так и интересы доноров, которые выделяют средства. Потому что после принятия законопроекта, как и в Индии произошло, доноры уже будут смотреть на качество и на эффективность работы неправительственного сектора.
Время, к сожалению, заканчивается. И последний вопрос к вам. И как вот может отразиться на международном имидже Кыргызстана, если этот закон будет принят?
Вот после двух революций, когда гражданское общество доказало, что оно непримиримо с коррупцией, с дискриминацией, с насилием, международное сообщество очень любит Кыргызстан. И власть это иногда не ценит. Почему? Потому что это человеческий ресурс, очень богатый, очень разнообразный, очень такой синктенг, да, оно дает развитие именно Кыргызстану в этом регионе, чтобы оно состоялось, чтобы это государство было успешным и влияло даже на Большой Китай именно своим вот правовым статусом. Это очень дорого досталась цена свободы, и мы ее не отдадим.
У вас есть какое-то мнение про имидж Кыргызстана на международной арене, если закон будет принят?
Да, когда какое-то новшество принимается в той или иной стране, соответственно, идет такая обратная реакция. И, соответственно, мы сейчас замечаем эту реакцию со стороны неправительственного сектора и конечно же, от международной организации, от международных организаций. Но я не думаю, что это очень отрицательно повлияет. На первые поры, да, может, немножко так пойдет отток грантов и получаемых кредитов со стороны Евросоюза или западных стран.
Спасибо за интересную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода Перекресток. Сегодня мы обсуждали законопроект, называемый об иностранных агентах. В сегодняшней нашей дискуссии участвовали председатель правозащитного движения Бирдуйно Кыргызстан Тулюкхан Исмаилов и лидер движения Калыс Женгиш Молдокматов. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык». «Азаттык радиосы».